Жизнь в историях. Елена Рыкова. «Однажды, кажется, окажется». Читает Людмила Шаулина. С благодарностью Лене и Юре Трушиным за нескончаемое вдохновение. Глава первая. Соня. Они шли долго. Старуха вела старика к месту, где было дерево. Лес вокруг был желтый, мертвый, земля сухая. На месте тиса, который стоял тысячи лет, была дыра. «Древостой весь сгорел!» Старуха пошла в обход выжженной воронки. Слабый совсем ифрит был, да вырвался все же. Надо вернуть его, пока не натворил дел. Старик достал из кармана шальвар, сложенный в четверо список, расправил на ладони. Вера из Толемай властвовала над ним. Старуха кивнула. «Где она?» Он говорил тихо, и тон его не содержал угрозы, но старуха распрямилась, готовая защищаться. «Дочь в Москве у нее. Навещать поехала». Он помрачнел, но говорил по-прежнему спокойно. «Вызывай ее». «Уже». Старуха смотрела ему в глаза, обжигалась. «Что тут случилось, Охвал? Не Вера тут виной, знаешь ты об этом. Не по-вашему ли это ведомству?» «Возможно это». Он внезапно сник. «Волна была силы большой, раз Балама освободила. От разломов такое бывает. Проверить все признаки надо». Ветвистой своей рукой старуха оперлась о плечо старика. Они стояли на краю глубокой черной воронки. Комья сожженной земли иногда обрывались и скатывались вниз под их ногами. Молчали. Думал каждый о своем, но оба об одном и том же. В третьей палате третьего корпуса спортивного лагеря «Агарес» слышалась возня. «Позырила? Иртышникова нет? А Пашули?» «Пусто! Ни старшего тренера, ни младшего!» Бойко отчиталась Лиза Мишаева и прыгнула от дверной щели на свою кровать. Заскрипели пружины. Тина, ее старшая сестра, подошла к окну, дернула за шпингалет. В палате стало прохладно. Внизу, в темноте, шуршало море. «Ну что, договорились?» Тина распускала косу, как на гуслях играла. Плавно шла пальцами по волосам снизу вверх. «Чья страшилка ложовее всех, тот галопом до ворота обратно». Марта Веснова потерла веснущатый нос. Она знала одну историю. С такой не проиграешь. Главное — успеть рассказать ее вперед остальных. Вдруг кто-то еще в курсе. «А тренера застукают вдруг?» — спросила Соня. Специальной мягкой тряпочкой она протирала свою ракетку. Василий Викторович, их старший тренер, считал, что Соня Гамаюнова подает большие надежды. Весной он сделал ей ракетку бесплатно. Дерево взял от старой, накладки купил новые, клеил сам. Соня очень ее берегла. Это стоило больших денег, которых у них с мамой не было. «Кого застукают, того и проблемы». Тинка сузила глаза. «А ты не по главной аллее беги, тропинками». «Чё это ты?» — возмутилась Соня, убирая ракетку в бежевый чехол с надписью «Стига». «Я не проиграла еще». «Отлично», — Тинка хитро глянула на нее. Широкий ворот Сониной ночнушки съехал в бок, обнажив куриные ключицы. «Начали! Кто первый? Можно я?» — крикнули одновременно Лиза и Марта. И сразу же «Чур мое счастье!» «На Камано-Магано?» Девочки встали в кружок, потрясывая сжатыми кулаками. «Камень, ножницы, бумага, Цу-Е-Фа! 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 Гамаюнова последняя! Давайте еще раз! Цу-Е-Фа!» «Лизон, вылетела. Ну что, Веснова, остались мы с тобой на поле боя. Цу-Е-Фа! Цу-Е-Фа!» Они выкидывали одно и то же. Два кулака, две раскрытые ладони, два пальца, указательный и средний. Наконец Марта выиграла и, поймав бумагу Тины, начала радостно кромсать ее своими ножницами. «Так и быть, Веснова, начинай!» Тинка выключила свет и села по-турецки на свою кровать. Лиска покопалась в рюкзаке, достала карманный фонарик. Космические ракеты и спутники на ее пижаме немного светились в темноте. «Пришли как-то девочки в игровой зал», — начала Марта. Она старалась говорить зловеще, но выходило плохо. В помещении было много всяких автоматов. В самом пыльном углу стоял морской бой, и никто в него не играл.
«Ах!» — громко зевнула Тинка.
«Извини, так интересно, что я заслушалась. Продолжай». Лиска беззвучно засмеялась. «Мишаевы, сейчас получите у меня». Марта тряхнула железной спинкой кровати. «Так вот, все девочки стали играть на разных автоматах, а одной захотелось в морской бой. Ей говорят, не надо, все дети, которые играли в этот автомат, пропали. Но девочка никого не послушала, решила, что все это росказни и ерунда. Она купила в кассе жетон и бросила его в щель морского боя. Заиграла музыка, по экрану поплыли кораблики. Девочка прислонила лицо к перископу и прицелилась. Вдруг все вокруг пропало, и она услышала чей-то плач. Соня смотрела на нее во все свои серые глаза. Марта приободрилась. Девочка оказалась внутри автомата. Музыка тут звучала приглушенно, пахло сладкой резиной, и было полно других мальчиков и девочек. У всех была зеленая кожа. «Кто вы такие?» — спросила девочка. «Мы дети, которые играли в морской бой и пропали», — ответили дети. «А почему у вас зеленая кожа?» — спросила девочка. «Потому что мы умерли», — ответил ей один мальчик. «Все дети, которые поиграли в морской бой, умерли». «Неправда!» — крикнула девочка. «Я играла и не умерла». Вдруг она увидела, что на нее несется черный корабль. Она повернулась, чтобы убежать, и поняла, что в нее целится огромная винтовка. Девочка услышала выстрел и умерла. «Неплохая попытка. Жаль, провальная», — Тина подавила очередной зевок. «Теперь я. Лизон — осветительный прибор». Сестра кинула ей серебристый фонарик, и Тинка направила его луч себе под подбородок. Хотела, чтобы лицо стало страшным. Но свет сделал кожу полупрозрачной, круги под глазами черными, а ноздри и мочки ушей — ярко-розовыми. «Слушайте же!» Но девочки валялись от смеха. Тинка слезла с кровати, подошла к зеркалу и тоже захрюкала. «Так, ладно, спецэффекты подкачали». Она засунула фонарик под одеяло, и по комнате разлился приглушенный свет, от которого все предметы вокруг казались таинственнее, чем на самом деле. «Буду брать вас ораторским искусством. Жила-была девочка. Жила она с мамой и с маленькой сестренкой. У нее не было папы, потому что папа умер. А как он умер, никто не знал, но мама девочки очень боялась черного человека». Мишаева сделала паузу. Девочка мечтала о модных кроссовках и о плеере, но мама не могла купить их ей, потому что у них не было денег. В комнате у девочки было черное пятно на обоях. Оно было там всю жизнь, сколько девочка себя помнила. Однажды из пятна вылез черный человек и сказал: «Я подарю тебе плеер и кроссовки, но за это заберу твою сестренку». Девочка отказалась. Мишаева снова замолчала. На следующий день черный человек вылез из пятна и сказал: «Я подарю тебе кроссовки и плеер, но за это заберу твою маму». Девочка снова отказалась. Прошел еще один день, и человек снова появился. На этот раз он сказал: «Я подарю тебе и плеер, и кроссовки, и не буду забирать ни твою маму, ни твою сестренку». Но голос у Тинки стал низким, чужим. В палате шевелилась только занавеска, лениво, как сонное привидение. Девочка обрадовалась и согласилась. Тогда черный человек сказал: «Но я заберу тебя». Когда мама вернулась домой, она увидела на кровати в девочкиной комнате новые черные кроссовки и черный плеер. А девочки и ее сестры не было. Человек обманул девочку и забрал вместе с ней и ее сестру. Мама достала керосин, вылила на черное пятно, на плеер, на кроссовки и подожгла. Пятно сразу же вспыхнуло, послышались крики. Когда сгорел весь дом, мама девочки купила билет на поезд и навсегда уехала в другой город. «У меня даже носки от страха сползли», — сказала в тишине Соня, и они засмеялись. «Теперь я!» — радовалась Лиска, елозя на кровати.